богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 12, стихи с 1 по 3. Истинные и ложные духовные дары.
Откроем первое послание Коринфянам, 12 главу. Первое послание Коринфянам, 12 глава перед нами. И в данной главе поднимается тема духовных даров. Поэтому для того, чтобы лучше подойти к изучению данной темы, необходимо вспомнить, что такое вообще духовный дар, что такое духовные дары, какие дары сегодня существуют, а каких даров нет, кто обладает духовными дарами и для чего они предназначены. Перейдем к ответам на эти вопросы. Итак, что такое духовный дар? Духовный дар – это дарованная свыше способность для служения Господу, которой Дух Святой наделяет человека в момент обращения. Не следует путать духовные дары с естественными человеческими способностями или навыками, которыми люди обладают и так, без сверхъестественной работы Духа Святого в них. Например, ораторские способности, музыкальные или любые другие, которыми обладают неверующие, это не дары Духа Святого. Духовный дар, который получает человек, может быть похож на его естественные человеческие способности, а может быть и не похож. Ну, например, многие известные проповедники до обращения не могли выступать публично. Они боялись, не могли связать, скажем так, двух слов, но после обращения, когда Дух Святой наделил их даром учительства, и они развивали этот дар, они стали проповедовать перед десятками, сотнями и даже тысячами людей. Другие известные проповедники и до получения дара учения имели естественные человеческие способности для того, чтобы выступать перед различными аудиториями. Например, некоторые были преподавателями в университетах и очень эффективно учили большие группы людей. Так что духовный дар дается в момент обращения. Он может быть похож на естественные человеческие способности, которыми обладал человек, а может быть не похож. Но важно понять, что сам дар – это труд Святого Духа в человеке. Это то, что Дух Святой дарует ему в момент обращения. Следующий вопрос. Какие дары сегодня существуют, а каких нет? Сегодня существующие дары можно разделить на две основные группы. Первая группа даров – это дары говорения. К ним относятся все духовные дары, которые связаны с разъяснением и применением Слова Божьего. Через эти дары Господь назидает церковь. Вторая категория – это дары служения. К ним относятся все духовные дары, которые связаны с взаимопомощью верующих, сферой руководства и управления в церкви, а также с делами милосердия и жертвенности. Вот какие сегодня дары существуют. Дары двух категорий – дары говорения и дары служения. А каких даров не существует? Дары знамений, исцелений, чудотворения – языки и истолкование языков, вот эти дары завершились с эрой апостолов. Сегодня этих даров нет. Павел называет данные дары признаками апостолов. 2 Коринфянам 12:12. Признаки апостолов оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Вот смотрите, друзья, я сегодня перед вами проповедую Слово Божие. Как проверить, что я говорю вам истину? Ну, вы можете взять Библию, открыть и на основании Библии сделать анализ, говорю ли я Слово Божие или нет. Во времена апостолов Новый Завет еще не был завершен. Поэтому, когда апостолы приходили и возвещали Слово Божье, как можно было узнать, что они действительно настоящие посланники Господа и говорят настоящее Слово от Господа? С помощью Писания это сделать было невозможно, еще раз повторю, потому что оно еще не было завершено. Так вот, для того, чтобы подтвердить, что они настоящие слуги Бога, и для того, чтобы подтвердить, что у них есть настоящее слово от Бога, Господь даровал апостолам дары знамений и чудес, и языков. Этими дарами обладали и некоторые служители помимо апостолов, но, в общем-то, сверхъестественные дары – это признаки апостолов, это признаки эры апостолов, когда слово еще не было завершено. Слово как критерий для оценки истинности любого служителя и любой проповеди. С завершением эры апостолов, естественно, что Господь и прекратил действие вот этих сверхъестественных даров, знамений, чудес и языков. Ну, возлюбленные, все очень просто. Все очень просто. Если вы служите в полиции, у вас есть удостоверение полицейского. Правильно? Когда вы увольняетесь из полиции, вы оставляете себе удостоверение, чтобы ходить пугать людей на рынке, там забирать у кого-то продукты? Нет, вы не можете оставить себе это удостоверение. Вы должны его сдать, потому что вы больше не полицейский. Вот точно так же и признаки апостолов. Пока были апостолы, были вот эти дары, знамений, признаки апостолов. Когда апостолов нет, когда Писание завершено и находится в наших руках, то, соответственно, и признаков апостолов нет. Не должно быть такого, что апостолов нет, а признаки остались. Это похоже на очень смешную поговорку, которую я сейчас не буду произносить. Кто обладает духовными дарами? Духовными дарами обладают все подлинно верующие. Не существует христианина, который не имел хотя бы один духовный дар. Вы знаете, возлюбленные, и у вас есть ответственность знать свой дар или дары и служить ими в церкви. Вы не можете сказать, ну, у меня, наверное, никакого дара нет. Или я не знаю свой дар. Вы должны его знать. И вот эта серия проповедей о духовных дарах должна помочь вам в этом направлении. Для чего предназначены духовные дары? Они предназначены не для того, чтобы удивлять, создавать какой-то внешний эффект, какое-то, знаете, шоу делать, как это делают харизматики. Духовные дары предназначены для того, чтобы созидать церковь через служение верующих друг другу ради славы Божьей. Приступая к исследованию первых стихов 12 главы, изучаемого нами послания, для нас будет также еще очень полезным сделать краткий обзор всей 12 главы. Помимо проблем, связанных с вечерей Господней, в Коринфской церкви существовали серьезные проблемы, связанные с пониманием и применением духовных даров. 12 и 14 главы рисуют перед нами впечатляющую картину. Если бы вы оказались на церковном собрании в Коринфской общине, вы были бы потрясены, вы были бы просто шокированы. Если какой-то харизматический деятель оказался, он бы был там как дома. Но если бы вы оказались там, вы были бы потрясены. Почему? Потому что вы бы услышали крики, бессвязные звуки, вы бы услышали какую-то тарабарщину, ошибочно выдаваемую за дар иных языков. Многие верующие гнались за видными яркими дарами. Они, желая привлечь к себе внимание церкви, выступали со своими, так сказать, пророчествами. Они перебивали друг друга. И порой несколько человек говорили одновременно. В общем, на собрании в Коринфской общине происходило такое, что Павел говорит, если неверующий туда зайдет, он подумает, что вы беснуетесь. Ну, а мы бы сказали, он подумает, что он попал в сумасшедший дом. Это какой-то ужас было, а не собрание церковное. Там царил хаос, там царил беспорядок, там царило соперничество, которые лишали церковь единства и усиливали соперничество и конфронтацию между верующими. Поэтому, чтобы навести порядок в данной церкви, изменить данную ситуацию, Павел и говорит в 12 главе следующее. Он говорит, дары Святого Духа нельзя путать с проявлениями, характерными для ложных религий, к которым вы, кстати, привыкли до обращения, стих 1-3. Экстатическое состояние, приводящее к превалированию чувств над разумом, характерное для языческих религиозных церемоний, Павел говорит, не может быть перенесено в церковь под видом удивительной работы Святого Духа. Дальше Павел говорит, нельзя вносить разобщающее соперничество и эгоизм в служении духовными дарами, потому что и сами дары, и виды служений ими, и результаты этих служений больше или меньше, все это производит один и тот же триединый Бог, стих 4-7. Дальше Павел говорит, человек не может выбрать себе духовный дар. Коринфяне все стремились к видным, ярким дарам, и у них было очень, мы бы сказали сегодня, популярно, модно говорить «я обладаю даром иных языков». И они стремились получить этот дар. И Павел объясняет им, человек, христианин, не может себе выбрать любой духовный дар, который он хочет. Почему? Потому что дары распределяет Святой Дух, стих 8-11, по своей суверенной воле. Одному дает такой дар, другому такой, или комбинацию даров. Но все это действие Святого Духа. Мы не можем выбрать себе духовный дар так, как в юности выбираем профессию. Ну, буду-ка я вот владеть даром учительства или еще каким-то. Нет, нет, возлюбленные. Это распределяет Святой Дух, и дары даются в момент обращения. Мы не можем выбирать себе дары по своему вкусу. Мы можем только определять те, которые у нас есть, и развивать их на основании Слова Божьего. Как ребенок при рождении не выбирает себе цвет глаз, волос, кожи, так и христиане не могут выбирать духовные дары по своему усмотрению. Также Павел говорит, нельзя применять духовные дары так, чтобы это вносило разобщение, разделение в церковь. Стих 12-27. Павел объясняет, никто не обладает всей полнотой духовных даров. Бог никому не дал, ни одному человеку не дал всей полноты духовных даров. Для того, чтобы никто не превратился в эгоиста, который не нуждается в церкви. Я проповедую вам Слово Божие, и вы нуждаетесь в том, чтобы я проповедовал. Но и я нуждаюсь в вас, чтобы вы служили мне. Никто из нас не является независимым и самодостаточным. Никто не представляет из себя такого человека, оркестра, который ни в ком больше не нуждается. Мы все взаимозависимы. Дух так распределяет дары, чтобы все мы зависели друг от друга. Теперь, когда мы увидели общую картину 12 главы, немножко поговорили о теме духовных даров, сделали введение к этой теме, мы можем перейти к более подробному изучению первых трех стихов данной главы. Прежде всего, прочитаем их. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Прежде всего, в этих стихах апостол Павел говорит о том, что коринфянам следует научиться отличать истинные духовные дары от ложных даров, настоящие дары Духа от подделки. И это было очень актуально для Коринфской церкви. Если мы посмотрим на 14 главу, то проблема подделки дара иных языков была очень актуальна для этой церкви. И, конечно, если Дух Святой осуществляет свою работу в общине только через служение верующих своими дарами, то для лукавого, для дьявола нет, наверное, более эффективного пути или одного из наиболее эффективных путей в том, чтобы сделать церковь бесполезной для Бога, когда лукавый стремится к тому, чтобы верующие не понимали, что такое истинные дары, не могли отличить истинные дары от ложных, запутались в этих вопросах и служили ложными дарами. И данная проблема актуальна и для наших дней. В харизматических общинах, если вы пойдете в харизматические общины, не ходите, конечно, ни в коем случае, то вы увидите, что многие люди бормочат неразборчивым лепетом. Некоторые лают, как собаки, в прямом смысле, это у них называется святой лай. И некоторые падают на пол. Это считается особое веяние Святого Духа, когда, например, проповедник снимает пиджак, бросает в зал, и они падают. Хорошо, что у нас есть вот такие скамьи, и предверники, они следят, чтобы никто вообще не стоял. То есть у нас эта проблема решена, как бы сказать, уже в самом порядке богослужения заложено решение этой проблемы. Некоторые заливаются святым хохотом, так смеются, что не могут остановиться. И все это ошибочно воспринимается за истинные духовные дары и за служение Святого Духа, когда это является самой настоящей подделкой духовных даров. Ну и в обычных иванских церквах, скажем так, в церквах нашего круга, тоже, я думаю, немало проблем в понимании духовных даров и немало подделок. Я думал, ну какие подделки? Думаю, наиболее часто в церквах подделывается дар учения, дар служения. Ну, например, община, небольшая община или там средняя община, в ней 100 человек и 20-30 проповедников. Скажите, может быть такое? Но это, ну, может быть и может, но это какой-то дисбаланс. Но это все равно, что человек, у которого голова занимает там большую часть веса, чем должна занимать, скажем так. То есть это какой-то дисбаланс, какая-то диспропорция. И, конечно, может быть, среди этой массы есть те, у кого есть настоящий дар учительства, а есть и люди, которые просто понимают, что это круто, да, учить церкви, и они просто подделывают этот дар. И когда люди подделывают этот дар, он не служит для назидания и созидания церкви, и Дух Святой не работает через такого человека. И поэтому, когда люди подделывают дары, тогда за кафедру выходят, так сказать, проповедники, которые не только не способны учить церковь, глубоко разъясняя Писание, но и порой даже они не способны мыслить логично и последовательно. И речь таких людей запутана, хаотична и беспорядочна. И мы должны понимать, что это подделка дара учительства. Истинный дар учительства так не работает и так не проявляется. Подделывают и дары руководства. Как правило, подделывают дары видные, возлюбленные. Никто не хочет подделывать самые незначительные дары, незаметные, связанные со служением. Хотя и здесь можно тоже как-то поступить неправильно. Но, как правило, подделываются дары наиболее заметные. И люди подделывают дар руководства, и они берутся за осуществление какой-либо организационной работы в церкви. И они важничают, и они называются лидерами, и они руководителями называются, и некоторые президентами, и различных служений. И в самих названиях нет ничего страшного. Проблема состоит в том, что они никогда не завершают возложенных на них обязанностей качественно и точно в срок. Либо руководят людьми, не созидая церковь, а разрушая ее. Подделывают и другие дары, стремясь к известности или чувственным переживаниям. Поймите, чтобы парализовать служение поместной церкви, не обязательно снижать активность в деятельности ее членов. Члены могут быть очень деятельны, они могут делать очень-очень много, прям такая вот, знаете, кипучая деятельность может быть в общине. Но достаточно, чтобы парализовать эту церковь, лишь того, чтобы верующие служили просто не своими дарами. Деятельные, активные, но служат не теми дарами, которые им даровал Святой Дух в момент обращения. И таким образом они подделывают истинные дары, подделывают их наличие у себя, либо считают дарами Духа различные религиозные проявления в своей жизни, увлекаются ненастоящими, несуществующими, выдуманными, придуманными ими дарами. Вопрос из этого вытекает, все это прозвучало в качестве вступления, вопрос из этого вытекает, как нам не допустить в своей жизни, в нашей общине, как нам не допустить служение ложными духовными дарами? И как нам быть уверенными в том, что я действительно служу настоящим даром Святого Духа? И вот первые стихи 12 главы предоставляют нам ответы на эти вопросы. Во-первых, для того, чтобы не допустить служения ложными дарами и быть уверенным, что служишь истинным даром, необходимо понимать значимость истинных даров. Стих 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Несмотря на то, что слова «дарах» нет в греческом тексте, поэтому в нашем переводе оно выделено курсивом, обратите на это внимание, контекст подчеркивает, что речь идет именно о дарах Духа, а не о духовных людях или явлениях, как ошибочно считают некоторые толкователи Писания. Известно, что Павел получил письмо от Коринфской церкви, содержащие различные вопросы, и среди этих вопросов была затронута тема духовных даров. Возможно, братья, написавшие письмо, Стефан, Фортунат и Ахаик, 16 глава, стих 7, более подробно рассказали апостолу о том, какие недоразумения возникают в их церкви в связи со служением духовными дарами. То есть братья написали в письме, что происходит в их церкви, как неправильно понимаются дары Духа. И из этого Павел делает вывод, что коринфяне не осведомлены в этой теме, мало в ней разбираются, недооценивают, насколько это важная тема, насколько это важный вопрос. И поэтому в первом стихе он говорит коринфянам, представляете, гордым, они такие гордые, самоуверенные. И он им говорит: не хочу оставить вас в неведении о дарах духовных. Вы представляете, как это звучит? Это все равно, что вы пойдете к каким-нибудь самым крайним харизматам, которые там и падают, и лают, и смеются, и пищат, и кричат, и скажете: я не хочу оставить вас в неведении о духовных дарах. Они скажут: ты смешон, мы специалисты, мы здесь самые большие специалисты по духовным дарам. Они, видимо, так себя и понимали. И Павел говорит: это не так, не так. Я не хочу оставить вас в неведении о духовных дарах. Эта тема очень значимая, очень важная, и вы в ней плохо разбираетесь. Истинные дары имеют большое значение для христиан. Это очень важный вопрос для нас. Поэтому нельзя находиться в неведении нам, возлюбленные, по данному вопросу. Как электрический ток в нашем доме передается только по проводам и сообщает энергию для работы системы кондиционирования, воздуха, холодильника, стиральной машины, кухонной плиты и всех остальных электробытовых приборов, так и Дух Святой сообщает свою силу для созидания церкви только через служение верующих истинными духовными дарами. Один мой близкий знакомый более 20 лет посещал церковь и вообще не имел никакого представления о духовных дарах. Он ни разу не слышал ни одной проповеди на данную тему. То есть эта тема значима, эта тема важна. Многие находятся сегодня, евангельские верующие, в неведении относительно этой темы. И это очень плохо. На вопрос, а какой у вас дар, многие христиане отвечают: не знаю, или говорят с улыбкой: ну, у меня дар пения. Они не понимают значимости данной темы. Если мы действительно понимаем, насколько значим этот вопрос, насколько важно служение духовными дарами, мы будем изучать данную тему в Библии. Мы будем слушать проповеди, разъясняющие учение Писания по этому вопросу. Мы будем хорошо знать, какие дары вообще существуют и какими мы обладаем. И благодаря этому мы не допустим в своей жизни служения ложными дарами и будем служить истинными. Итак, первое, что необходимо для того, чтобы действительно служить настоящими дарами, мы должны понимать, что эта тема значима. Мы не должны говорить: не знаю, какой у меня дар, ничего в этой теме не разбираюсь, она меня не интересует. Нет, мы должны изучать эту тему, мы должны быть внимательны к этой теме, мы должны исследовать эти вопросы, мы должны определять, какой у нас духовный дар. Это первое. Во-вторых, для того, чтобы не допустить служения ложными дарами и быть уверенным, что служишь истинными дарами, необходимо понимать происхождение ложных даров. Стих 2. Каково происхождение ложных даров? И Павел здесь объясняет, он понимал, что в Коринфской церкви многие служат, говорят, это дары Святого Духа, но это не более чем ложные дары, это подделка. И он объясняет, откуда идет, каков источник этой подделки. Он объясняет, каково происхождение всех ложных даров, которыми коринфяне гордились в своей общине. Стих 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолам, так как бы вели вас. Говоря, когда вы были язычниками, Павел имеет в виду жизнь коринфян до обращения, до Христа. И эта жизнь проходила в поклонении идолам, которых, обратите внимание, и это очень интересно, Павел называет какими? Не слепыми, не способными двигаться. Павел называет их безгласными. Афанас – немой, бессловесный, безгласный. Почему? Почему именно на этом апостол делает акцент? Вот почему. Сказанное здесь об идолах звучит в резком контрасте с тем, что Писание учит об истинном Боге, проговорившем к человечеству через пророков Ветхого Завета, через своего возлюбленного Сына, через апостолов и других служителей Нового Завета. Истинный Бог говорит. Истинная религия, она сосредоточена вокруг слова. Ложная религия сосредоточена вокруг чувств, эмоций, галлюцинаций, воображений, экстатического состояния, чего угодно. Но в ложной религии истинное слово не доминирует. Как идолы отличаются от Бога тем, что Бог говорит, а идолы безгласные, так и ложная религия отличается от истинной религии тем, что в ложной религии слово не доминирует, а в истинной религии Слово Божие является центром, определяющим сущность и характер поклонения народа Господнего. Чтобы подчеркнуть безумное следование коринфян языческой религиозной практики, Павел добавляет, смотрите, что он добавляет, он говорит, так, как бы вели вас. То есть вы были ведомые, греческое слово, уводимые. Что это такое? О чем говорит апостол? Вот о чем. Все общественные, семейные традиции греков оказались пронизаны идолопоклонством. Все основные события в жизни человека – рождение, свадьба, похороны – были неотделимы от почитания ложных богов. Любое дело, ремесло, торговля, мореплавание – все связывалось с богами, вокруг поклонения которым организовывались профессиональные сообщества, гильдии. И без вступления в такое сообщество начать и развивать какое-либо дело было очень трудно и для некоторых даже невозможно. Каждый праздник, каждое вкушение мяса язычники старались связать в большей или меньшей степени с обрядами и традициями их безумной религии. Поэтому с самого рождения люди попадали в эту систему, их вели, и они следовали за обманом почитания изделий рук человеческих и даже не задумывались о том, правильно ли это или нет, это была вера их отцов, это была религия их предков, это было то, из чего нельзя выйти, иначе ты окажешься вне социума, вне семьи, вне бизнес-сообщества. Их так вели, они были рабы традиций, рабы ложной религии, рабы устоев этого века, к которому они прикипели всем своим сердцем. И если вспомнить, что за идолами могут скрываться кто? 1 Коринфянам 10:19. Бесы. Тогда становится очевидным, что падшие ангелы, словно опытные кукловоды, умело прячутся за ширмой почитания идолов и благодаря этому руководят языческими народами, направляя их к своим злым целям. Проблема Коринфян состояла в том, что они взяли и перенесли свой прошлый языческий опыт, свой прошлый религиозный опыт, они перенесли в церковь, в новую жизнь со Христом. Как это могло происходить, вы уже понимаете? Я поясню. Одной из важных черт, послушайте, пожалуйста, внимательно, одной из важных черт языческих религий был поиск эмоциональных переживаний. Языческая религия – это была религия эмоциональных переживаний, ярких чувств, особых физических ощущений. Пиры в честь богов нередко превращались в попойку, за которой могло последовать разнузнанное поведение, распутство. Все было смешано в языческих мистериях. Алкогольное опьянение, сексуальные страсти, восторг, страх и почитание божеств. Оракулы могли изрекать свои предсказания в экстатическом состоянии. Поэтому в понимании коринфян религия вообще должна быть именно такой. Религия должна быть связана именно вот с такими яркими эмоциями, с такими яркими переживаниями, с такими острыми физическими ощущениями. Состояние исступления, крайняя степень возбуждения с потерей самообладания считалось признаком особого сближения с божеством. Вот такое понимание религии было у коринфян. Так их вели, так они жили до обращения. И они ошибочно подумали, что христианская религия – это нечто подобное вот той языческой религии. И они ошибочно подумали, что действие Духа Святого и служение дарами Духа – это какой-то такой вариант, какое-то подобие того, что было раньше. Находясь в церкви, они ожидали от христианства ощущений, чувств, эмоций, которые они переживали в язычестве. Они думали, что дух действует так, и дары действуют так. Им не хватало этого, ведь ложная религия, она бессловесная, там слово не доминирует, там доминирует чувство, экстатическое состояние. И они здесь пришли в истинную религию, где доминирует слово. И такая религия может показаться человеку скучной. Она не яркая, она не впечатляющая, она не захватывает сердце так, как это было в язычестве. Все ложные, поддельные духовные дары происходят от мира, греховной плоти, языческих религий и дьявола. Вот корень, вот он источник, вот происхождение ложных даров, которые были в Коринфе и которые существуют сегодня. Это мир, плоть и дьявол. Харизматическое представление о духовных дарах современное, со всеми беспорядками, которые у них являются нормой, не имеют ничего общего с христианством. Я хочу, чтобы вы понимали, это не имеет ничего общего с христианством, это ничего не имеет общего с работой Святого Духа, и это ничего не имеет общего с дарами Святого Духа. Оно скорее происходит от языческих религий, подобных тем, что доминировали в Коринфе. Ведь крайняя степень эмоционального возбуждения, хаотичные и бессвязные выкрики, когда религиозное восприятие в первую очередь связано с чувствами, а не разумом, не имеет ничего общего с настоящим действием Духа Божьего. Служа в церкви, для каждого из нас существует опасность привносить в это служение, в служение своими дарами, что-то из прошлой жизни. Когда мы были язычниками, когда мы были необращенными язычниками, в смысле еще не спасены. И вот у нас есть какой-то опыт, религиозный опыт или какие-то другие виды опыта, и мы берем это и переносим это в церковь, и мы берем и переносим это в служение духовными дарами, и таким образом мы служим поддельными, не настоящими дарами. Ну, например, что мы можем привнести в служение дарами? И что сделает это служение неэффективным или поддельным? От неискупленной плоти мы можем привнести в служение дарами гордость, соперничество и тщеславие. Живя на поводу плоти, человечек способен гордиться тем, что находится в центре внимания, просто хвалиться собой, соперничать с другими христианами. В результате служение совершается не силой Святого Духа, а плотскими амбициями человека. От мира мы можем принести в служение дарами прагматичные идеи, начать руководить в церкви, используя мирские лидерские приемы. Мы можем начать благовествовать, применяя мирские рекламные технологии. Можем начать добиваться успеха в служении не через проповедь слова, а иными способами, популярными в мире. От религиозных заблуждений мы можем привнести в служение дарами мистицизм. Мистик сфокусирован на своих видениях, на своих чувствах, на своих внутренних переживаниях. Как правило, он мнит себя сверхдуховным, имеющим особую связь с Богом. Он обязательно, если дошел уже до крайности, он обязательно видит Иисуса, к нему приходят ангелы, так спокойно, где-то в его комнату, где-то в его сад. Так он это себе все представляет. Он очень горд, он мнит себя сверхдуховным. Одни из них считают, что имеют дар пророчества и возвещают прямые откровения от Господа. Другие преувеличивают собственную одаренность. Гордость, мир и религиозные заблуждения искажают духовные дары, подделывают их. Проверяйте, как вы служите, какими дарами вы служите, настоящими или поддельными. Они становятся поддельными от того, что вы привносите в служение Господу какие-то мирские, очень мощные концепции, которые искажают истинные дары практически до неузнаваемости. В-третьих, чтобы не допустить служения ложными дарами и быть уверенным, что служишь истинными дарами, необходимо понимать отличие ложных и истинных даров. Стих 3. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса Христа, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Давайте все это выстроим в одну концепцию. Павел сказал уже в первом стихе о том, что коринфяне находятся в неведении относительно истинных духовных даров. Да, что-то они знали, но общей картины у них не было, и они очень серьезно заблуждались. И во втором стихе Павел указал на языческое происхождение ложных даров. Он указал на то, что искаженное понимание служения дарами в Коринфской церкви связано с тем, что в их служение проникло языческое влияние, привнесено мощное языческое влияние. И теперь в третьем стихе Павел просто предлагает очень простой тест для того, чтобы отделить служение истинными дарами от ложных. И в первой части третьего стиха, первый вопрос этого теста, Павел говорит об отличии ложных даров. «Поэтому говорю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафему на Иисуса». Анафема, что это такое? Это проклятие. Данное слово имеет иудейское происхождение и означает изгнание, отлучение, Божье проклятие. Здесь возникает вопрос, очень большой вопрос. Слушайте, как вообще такое может произойти, чтобы люди, называющие себя христианами или считающие, что христиане они и что они служат Богу, что они служат духовными дарами, как вообще такие люди могут, в случае с коринфянами, пророчествуют, говорят языками, как вообще такие люди вдруг могут проклинать имя Иисуса Христа на церковном собрании? Как такое вообще может быть? На этот счет существует множество точек зрения. Я, когда готовился к проповеди, изучил более 10 точек зрения. Но мы остановимся лишь на некоторых из них, которые выглядят более приемлемыми для нас. Первая точка зрения. Возможно, Христа проклинал человек, находящийся в состоянии сильного эмоционального возбуждения, религиозного экстаза. Он просто перенес языческое представление в христианство. И он находился в таком возбужденном состоянии. И он плохо понимал, что он сам говорит и делает, объясняя тем, что находится под воздействием Святого Духа и служит дарами Духа. И в таком состоянии он вставал на церковном собрании и говорил якобы иными языками. И звучала какая-то тарабарщина с элементами иностранной речи. Но кто-то из находящихся в церкви услышал в этой тарабарщине слова проклятия Иисуса, звучащие на понятном языке. И в 14 главе, мы будем с вами исследовать, очень много говорится о говорении на иных языках, и обсуждается эта тема очень подробно. Вот, может быть, это было так. Человек в состоянии эмоционального возбуждения, он стремится быть известным в церкви, он стремится к видным дарам, он встает, говорит что-то якобы на иных языках. Тарабарщина, здесь проскальзывают элементы иностранной речи, в которой другие люди, знающие вот эти другие языки иностранные для греков, слышат слова проклятия на Иисус. И, кстати, если это вас удивляет, я скажу вам, что в некоторых аудиозаписях так называемое говорение на иных языках, которое популярно среди пятидесятников, крайних или харизматов, лингвисты, прослушивающие эти аудиозаписи, когда этот феномен очень расцвел, и лингвисты стали проявлять интерес к нему, то лингвисты, прослушивающие эти аудиозаписи, они как раз наблюдали такой эффект. И звучит тарабарщина, и вдруг проклятие Христа на персидском языке или там на арамейском, какие-то элементы древних языков. Это просто удивительно, но это факт. Это факт, и он зафиксирован во многих книгах, в литературе, которую пишут и верующие, и неверующие. Возможно, второй вариант. Христа проклинал человек, разделявший взгляды иудеев. Каким-то образом проник в церковь, он находился под сильным влиянием иудаизма. А согласно книге Второзакония, проклят перед Богом всякий, повешенный на древе. Второзаконие 21-23. И последнее, третье толкование из рассматриваемых нами. Согласно учению раннего гностицизма, начатки которого уже появлялись в первом веке, Иисус из Назарета – это одна личность, а Христос – это Дух, другая личность. И согласно этому учению, Иисус из Назарета родился, жил свою жизнь, и Христос Дух сошел на него в момент крещения, творил через него чудеса и покинул его перед распятием на кресте. И поэтому Христа Духа, который покинул его, прославляли, а Иисуса, который умер на кресте, проклинали. И среди коринфян были люди, сомневающиеся в воскресении Христа и негативно относящиеся к Нему, что видно из следующих слов Павла. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» 1 Коринфянам 15:12. И сторонники этого учения, конечно же, отрицали, что Иисус воскрес. И это точка зрения очень мощная здесь, потому что в 16 главе 22 стихе сказано: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа». Кто проклинает Иисуса, говорит Павел, сам будет проклян. Коринфяне были не только толерантны к различным заблуждениям, что Павел описывает во втором послании к Коринфянам, но и к различным религиозным странным явлениям. И во втором Коринфянам 11:4 Павел говорит: «Ибо если кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса», и, возможно, речь идет именно вот о таких гностических явлениях, другой Иисус, который не был всегда Христом, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получали, или иное благовествование, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Таким образом, общая картина происходящего может быть следующей. В состоянии сильного эмоционального возбуждения человек, который наполнен гордыней и желает быть видным в церкви, он подделывает иные языки или говорит какую-то тарабарщину с элементами иностранной речи, и в этих элементах звучит проклятие Христа. Либо человек, претендующий на служение дарами учительства, пророчества, встает и говорит якобы от Духа Святого, что Дух Христа покинул Иисуса перед распятием, поэтому распятый Иисус может быть и должен быть проклят, как об этом и говорит Ветхий Завет, проклят пред Богом, повешенный на древе. Второзаконие 21-23. И Павел говорит следующее. Как бы там оно ни было, Павел говорит следующее. Служение истинными духовными дарами никогда не проклинает Иисуса Христа. Для ложных духовных даров это характерно. Там, где есть богохульство, там, где есть оскорбление Сына Божьего. Знайте, Павел говорит Коринфянам, это 100% ложные дары. Как бы впечатляюще они не выглядели, как бы это все не звучало эффектно, эмоционально на служении, Павел говорит, это 100% ложные дары. И мы, если расширяем применение, мы говорим, что служение настоящими духовными дарами никогда не противоречит основным положениям библейского учения. Знаете, если человек говорит, у меня духовный дар, проповеди, пророчества, языков, чего угодно, и его служение противоречит основным положениям библейского учения, это 100% ложный духовный дар. Я думаю, вам нужно несколько иллюстраций. Все женщины-пасторы служат ложными духовными дарами. Почему? Потому что это прямо противоречит Слову Божьему. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». 1 Тимофею 2:12. Поэтому, когда женщины-пасторы там служат, что-то делают, сразу знаете, это подделка, у них ложные духовные дары, они ложные служители, они не служители Христа, так как это задумал Бог. Дальше. «Все проповедники, которые отвергают спасение одной лишь благодатью, связывают его с делами, с человеческими достижениями, служат ложными дарами». Почему? Потому что Писание говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2, 8-9. Все очень просто. Служение ложными дарами противоречит истине, противоречит Слову Божьему, противоречит ясным библейским утверждениям. То же самое можно сказать относительно тех, кто служит дарами Духа, но считает, будто спасение возможно не только через Иисуса Христа, кто отрицает богодухновенность и безошибочность Библии, кто отрицает учение о полной порочности человека или втором пришествии Господа. Все это признаки ложных даров. Отклонение от основных библейских истин открывают ложные дары. Даже если человек трудится, казалось бы, дарами служения, жертвует, творит дела милосердия, мать Тереза, например, помогает нуждающимся. Она служила истинными дарами или ложными? Она служила ложными дарами, потому что она придерживалась ложного католического богословия, которое отрицает учение о спасении одной благодатью. Если человек жертвует, творит дела милосердия, помогает нуждающимся, но не придерживается верного евангельского богословия по основным вопросам, богословия, без которых невозможно спасение и освящение человека, его дары ложные. Это не дары Святого Духа. Дух Святой не работает через них. Это просто человеческие дела. Они совершают служение не силой Духа, а силой собственного человеческого энтузиазма, либо религиозных предрассудков, либо гуманистических соображений, либо чувств жалости, сострадания к другим, или же плотской гордыни, или желания прослыть жертвенным, или благодетелям, чем угодно, но это не служение дарами и не служение силой Святого Духа. Писание призывает нас созидать единство поместной церкви. 1 Коринфянам 1:10 Павел говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». 1 Коринфянам 1:10. Дары Святого Духа даны для объединения верующих. Об этом 12 глава дальше говорит. Поэтому, если человек говорит, что служит духовными дарами, но его служение приносит страшное разделение в поместной общине, значит, его дары ложные. Он имитирует истинные дары, он подделывает дары, и он обманывает. Вторая часть 3 стиха говорит об отличии истинных духовных даров. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Что это значит? Ну, конечно, речь не идет о простом словесном заявлении, потому что, как мы знаем, на это и бесы способны, которые говорят «Ты Иисус, Сын Бога Живого». Матфея 8, глава стих 29. Речь идет о таком признании Христа своим Господом и Богом, которое отражается в преображенной жизни. Называть Христа Господом значит признать Его право властвовать в своей жизни и выражать желание повиноваться Ему. Также назвать Христа Господом означает признать Его Богом. греческое слово «кюриос» – «Господь» – используется в Новом Завете для перевода ветхозаветного имени Бога Яхве. Евреи боялись произносить данное имя, чтобы не упомянуть его в суе, и заменяли, говоря «Господь». Служение истинными духовными дарами прославляет Христа как Бога, чье господство в нашей жизни проявляется в стремлении к послушанию Писанию. Служение подлинными духовными дарами способствует укреплению церкви в доктринальной и практической чистоте. Люди все больше и больше погружаются в истину. Люди все глубже и глубже погружаются в Писание. Они укореняются в доктринах, в правильном богословии. Они желают все более и более поступать в соответствии с этими истинами. Церковь расцветает в понимании слова. Это признак служения истинными дарами. Церкви, наполненные богословскими заблуждениями, имеющие низкий уровень благочестия среди своих членов. Да, в каждой церкви люди согрешают. Найти церковь, в которой люди не согрешают, это невозможно, потому что мы еще на земле. Но если грехи расцветают и не применяется церковная дисциплина, грех не обличается, не останавливается, то такие церкви могут гордиться своими духовными дарами, но на самом деле их дары не настоящие, потому что настоящие дары производят благочестие и любовь к истине. Итак, подведем итог. Можно быть очень активным, можно быть очень деятельным в служении, но не приносить созидающей пользы церкви и самому себе, и своим ближним, и не возрастать в благочестии. Можно оказаться бесполезным для Господа и потерять небесную награду. И одна из основных причин этого – служение ложными духовными дарами. Чтобы не допустить служение ложными духовными дарами в своей жизни и служить истинными, нужно понимать значимость даров. Изучайте библейское учение о дарах, дабы разбираться в нем очень хорошо, дабы знать свой дар и как его применять для созидания церкви. И в следующих проповедях мы подробно остановимся на этих вопросах. Во-вторых, чтобы не допускать служения ложными дарами в своей жизни, служить истинными, вы должны понимать происхождение ложных даров. Их источник – мир, их источник – греховная плоть, их источник – религиозные заблуждения и дьявол. Не привносите в служение дарами что-либо небиблейское, внешнее, чуждое Богу. И в-третьих, чтобы не допускать служения ложными дарами и служить истинными, необходимо понимать отличия между ними, между ложными и истинными дарами. Результаты служения ложными дарами противоречат основным положениям библейского учения, искажают библейскую христологию или сотериологию или другие основные положения Писания. Результаты служения истинными дарами укрепляют церковь в любви ко Христу, в истине и святости. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!